Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии профессор Московского государственного университета международных отношений Валерий Соловей. И у нас здесь же Кирилл Рогов, политический обозреватель «Новой газеты». Мы ждем на связи или по связи из Вашингтона председателя движения СПС, психолога Леонида Гозмана. И из Киева к нам должен присоединиться украинский журналист Юрий Бутусов. Телефон 8 800 222 12 для ваших звонков и для вопросов плюс 7 903 743 2801. Это вы можете послать свое СМС-сообщение тоже с вопросом. Но мы говорим сегодня о том, что случилось с Россией за год, прошедший с украинского Майдана, или, как я мрачно пошутил в Фейсбуке, как Владимир Путин за украинский Майдан наказал Россию. Вот я, собственно, с этого и начну. Кирилл, что случилось с Россией? Только не говорите, что она утонула за этот год.
Ну, вообще-то, это близко к истине. Мне кажется, что надо понимать, вот что про украинский Майдан. Я все-таки годовщина, и я думал про него, когда ехал, что это действительно было большое событие. И большое событие оно было не только потому, не только само по себе, не только в украинском смысле, не только в европейском, а значительное событие, потому что в нем был намек, который очень легко читался, на некоторый такой системный кризис тех государств, тех государственностей, которые были выстроены на территории бывшего СССР как наследие, ну, вот, наследие Советской империи. Эти государства, надо сказать, при большой разнице движения, в них вам есть много общего. Есть много общего, и это общее, ну, в частности, так, в таком самом общем виде мы можем сказать, что здесь были построены режимы, которые не являются демократическими, хотя сохраняют некоторые, кое-какие из них, какие-то по признаки этого, и которые построили экономику специфическую, экономику, в которой правят распределители ренты, административные ренты. Всюду создана система перераспределения этой ренты, и она является основой, политической основой власти, тех, кто властвует. И вот этот механизм, он довольно хорошо работал в предыдущем десятилетии, когда все эти страны после трансформационного спада вышли в такую фазу восстановления. И, кроме того, это еще было очень хорошо, потому что это вообще было десятилетие такого более высоких темпов роста в мире. Быстро росли развивающиеся именно страны. Очень мощный шел переток капитала из развитых стран в развивающиеся страны, что помогало их росту. Но с концом этого десятилетия это кончилось все. И рост в этих странах стал замедляться, и стало ясно, что их политические режимы встанут перед кризисом, таким системным кризисом, потому что в этой ситуации, когда эйфория восстановления вот этого recovery кончилась, когда потенциал восстановления кончился, и ухудшились внешние условия, падают темпы роста, ясно, что построенные здесь режимы, они очень условны, их легитимность, и они будут испытывать давление. И мне кажется, что Майдан стал показателем того, что, возможно, этот процесс действительно начинается, он затронет многие страны, и, кроме того, опыт арабской весны говорил вполне определенно, что эффект домино в странах, относящихся к некоторому единому такому культурно-цивилизационному пространству, весьма-весьма работает в революциях. Все это создавало очень большие риски для людей, которые правили своими странами на этом пространстве, и эти риски реализовались вот в том кризисном развитии событий, которое имел этот год. И действительно, этот год, я думал, вот год Майдана, что дал Майдан? И каковы последствия Майдана через год? Я подумал, что главное, что оказалось, что год после Майдана это история не про Украину, а про Россию.
Ну, это история и про Украину, и про Россию. Про войну, про аннексию, про вот контрибуции только нет. Ну, давайте Валерий Соловей тоже в студии о Майдане и о России.
Ну, то, что мы называем Майданом, это, конечно же, была революция. действительно классической, почти классической буржуазной национальной или национально-демократической революции. Но что самое интересное, кстати, это было продолжение той революции, которую мы называли в свое время оранжевой революцией, поскольку она не завершилась определенными результатами, то это была ее вторая волна, продолжение, по идее, завершение. Что касается последствий, то у меня ощущение, что, как ни парадоксально, вот эта вот украинская революция будет иметь для России, возможно, более серьезные последствия, чем для самой Украины. И отчасти, пока только отчасти, мы эти последствия уже видим. Что имею в виду? Ну, допустим, возвращение Крыма, да, возможно было, ну, я понимаю, можно использовать другой термин, да,
как
я предпочитаю, да,
как хотите.
Сказать, использовать кого, правда, официально конвенциональное возвращение Крыма.
Непонятно, от кого вернули. Но...
Да, возвращение Крыма, оно было возможно только в ситуации фактического отсутствия государственности после Украинской революции. Понятно. Но само по себе возвращение Крыма, а главное, последующая война в Донбассе, где, в общем, есть активное участие России, что Россия признает в тех или иных формах, будут иметь поистине исторические последствия. Это начало новой политической динамики. Вот когда Кирилл Рогов говорил о том, что есть некий системный сдвиг, слабость режимов, которые жили за счет сырьевой ренты, знаете, в ситуации кризиса можно жить бесконечно долго. Можно жить десятилетиями. Но для некоторых режимов, для того, чтобы они рухнули, нужны определенные шаги, которые, как ни парадоксально, есть такая штука теории революции, но уверяют, что делают сами режимы. Не внешние вызовы, не внутренняя угроза, а те, кто находится во власти, будучи уверены во своем всемогуществе, начинают совершать шаги, которые вызывают процессы, выходящие из-под контроля. И эти процессы приводят к кардинальному изменению ситуации. Пока мы этого кардинального изменения ситуации в России, безусловно, не видим.
А шаги сделаны?
Шаги сделаны. Шаги, безусловно, сделаны. Я могу назвать хотя бы только один, даже два. Это легитимация насилия. Все, что мы имеем сейчас в Донбассе, и все, что нам обильно показывают по экранам нашего ТВ, означает легитимацию насилия, поскольку наши люди сейчас сживаются с мыслью, что винтовка рождает власть. Вы можете иметь 50 автоматов, захватить здание городской или областной администрации. Это же то, что нам показывают
флаг,
на протяжении,
да,
поднять флаг, добиться свободы, справедливости. Оказывается, человек с ружьем, как и в начале 20 века, 100 лет тому назад, очень многое может. А второе – это страх перед Майданом. Обратите внимание, вот когда страх Майдана, ах, там, оранжевые технологии, расчленение России, знаете, по-моему, все это уже напоминает некий бред. Некий бред. И это, опять же, характерная черта режимов, которые не понимают, откуда может исходить угроза. Которые не верят, что люди способны на некоторые вещи сами. Режимов, которые не верят, что люди могут восстать за свободу и справедливость. Которые могут добиваться демократии. Не верят. И они начинают пытаться что-то искать. Некие конспирологические схемы. Тем самым. Даже сам термин Майдан же легализован в нашем дискурсе, да, и вы можете услышать уже отнюдь не от интеллектуалов, что называется там где-то в быту, ну да, здесь вот без Майдана уже не обойдешься.
Правда? Да, вот
это легализация.
Как они нас достали, мы,
да, без
Майдан
им устроили. Обратите внимание, легализуют то, чего, казалось бы, больше всего боятся. И это уже последствия. Они дискурсивные, да, говоря социологическим языком. Но дело в том, что вначале действительно слово было. Когда вы некоторые вещи вдалбливаете, их буквально вдалбливают людям. Насилие, посмотрите. Кто-то боится, безусловно. Но кто-то начинает размышлять. Это путь решения проблем.
Это, ну, откроется ли такое окно возможностей? Давайте мы в Киев теперь заглянем. К Юрию Бутусову. Юрий, здравствуйте. Скажите, а какой видите нынешнюю Россию, противника Украины, воюющую с Украиной? Что в ней изменилось за этот год? Мы еще не все, естественно, тут проговорили. Вот. Как вы видите это из Киева?
Видим просто то, что я вижу. То, что Россия стремительно милитаризуется и стремительно идет по пути СССР. Там, где внутренние проблемы, внутренние кризисы власть пытается решить за счет мобилизации и борьбы с внешней угрозой. Поскольку внешняя угроза сейчас, скажем, это уже не США, потому что пропаганда говорит про войну с Америкой, но мы-то знаем, что весь валютный резерв в России размещен в ценных бумагах США, поэтому, конечно, всерьез такое противостояние воспринимать невозможно. Но я вижу, что Россия пытается, скажем, реализовать совершенно непрагматичный, мессианский, абсолютно неадекватный и не отвечающий современному историческому развитию проект присоединения снова в некий большой проект бывших постсоветских стран. Причем полностью игнорируются те причины, которые 23 года назад привели к развалу Советского Союза. То есть пытаясь восстановить Советскую империю, Путин абсолютно игнорирует, что изменился мир, и он не сделал ничего для того, чтобы изменить правила игры, для того, чтобы сделать проект России привлекательным не в военном плане, не с помощью Тополя М и спецназа, а как экономический, социальный, культурный проект. Это основная проблема. Таким образом, вот эти муки распада Советского Союза, они искусственно продлеваются. И цена этого продления, цена этой деградации, которая нанесет тяжелейший удар по России и наносит уже сейчас, но это только начало, цена будет очень тяжелой, и, к сожалению, за нее платит и Украина. И платит тысячами жизней наших патриотов.
Понятно. Это Юрий Бутусов, сайт «Цензор.нет». И у нас теперь на линии Леонид Гозман, который находится в страшном Вашингтоне, вот в мировой столице зла, как нам объясняют сейчас. Леонид, добрый вечер. И хотелось бы вас услышать из этой чудовищной страны, которая, конечно, как опять же рассказывает российская пропаганда, развязала все. Вот, и чуть не захватила Крым, и хотела поработить Донбасс, и вообще стравила братские народы. Ну, в общем, что вы видите теперь оттуда издалека, здесь, в нашей России?
Ну, спасибо. Во-первых, я хочу, чтобы было понятно, что я здесь временно. Я через несколько дней возвращаюсь, я не эмигрировал.
Ждем с нетерпением.
Как вынуждены были очень многие люди сделать, но я этого не сделал. Вот, значит, ну что, отсюда это выглядит, пожалуй, еще хуже, чем от нас, потому что здесь нету нашего телевидения, то есть оно есть, но там в пересказе, да, и здесь более, так сказать, ну, какие-то нормальные дискуссии. Выглядит все ужасно, выглядит так, что, и мне, ну, понятно, так, я скажу, как я это вижу, да, значит, мне кажется, что за этот год мы, наша страна, прошли определенную точку невозврата. Я, к сожалению, вот мне ужасно это не нравится, я, к сожалению, не вижу способности, возможности мирного выхода для нашей страны из той ситуации, которая у нас сейчас сложилась. Мне кажется, что наши руководители выпустили такого джина из бутылки, которого обратно загнать невозможно. И вот если смотреть на то, как видят ситуацию наши визави вот в Вашингтоне, то они ее видят абсолютно безнадежной. Они ничему не верят, абсолютно ничему не верят. Они считают, что что-то может быть только после смены нынешнего руководства, и то не сразу. Здесь значительно более популярны, чем раньше, стали такие идеи, что ну вот Россия, она всегда такая, и любые надежды на ее такое нормальное развитие, это были детские иллюзии и так далее. Это, в общем, достаточно печально. Я вот в тех дискуссиях, в которых мне доводится участвовать, я пытаюсь, честно говоря, вот этой точки зрения противопоставлять и говорить, что мы все-таки люди такие же, как и все, и мне кажется, что у нас есть, в принципе, возможность на нормальное развитие, но я не вижу, как мы можем на этот путь вернуться мирно. Вот, знаете, в 91-м году, после распада Советского Союза, каким чудом, ну, то есть, не чудом, конечно, там есть основания, мы смогли выйти на нормальные рельсы без гражданской войны, без большой крови там, и так далее, и так далее. И очень многие ведь думали, что это невозможно. Тогда это случилось. Я боюсь, что теперь такой возможности просто нету. Поэтому я настроен в смысле будущего нашей страны просто максимально пессимистично. Потому что касается Украины, все-таки одно слово, это все-таки год Майдана. Знаете, я был на Майдане. Я был на Майдане в декабре 13-го. Я был там в апреле 14-го. Я был на инаугурации президента Ющенко, с которой были связаны с такие надежды. Вот. И я был в августе 91-го у Белого дома. Так вот, атмосфера была исключительно похожей. Майдана и Белого дома нашего, да, у Белого дома в августе. И потом, сейчас вот, говорят очень многим украинцам, что, ребята, вы зря там стояли. Вот, все это вас обманули, вот, революцию, вот видите, там, какие ужасы там, и так далее. И то же самое все время говорили и говорят нам. Зря вы были в августе 91-го у Белого дома. Вот я считаю, что не зря. Мы были не зря в августе 91-го у Белого дома, и они были не зря на Майдане. Я думаю, что вот у Украины как раз больше, чем у нас шансов стать совершенно нормальной, демократической, европейской страной. И люди, которые были на Майдане, это, собственно говоря, этот шанс и заложили всерьез. И я хочу их, несмотря на весь кошмар, который сейчас происходит там, я хочу их поздравить с этой годовщиной.
Ну да, вот пока мы тут общаемся, вот я вижу, например, сообщение о речи Владимира Путина. Успешно реализуется программа перевооружения армии и флота, совершенствуется система военно-космических сил, ядерные силы. Это гарантия глобального паритета. Я помню, что это такое, такие слова я обычно слышал во времена глубокой своей молодости, когда там вот коммунисты управляли Россией и тоже соревновались с Соединенными Штатами там по части глобального паритета и страну разорили. Ну и, естественно, знакомая фраза: ни у кого не должно быть иллюзий, что возможно добиться военного превосходства над Россией. Ну, довольно, так сказать, странное тоже заявление, Кирилл, там добивается кто-то военного превосходства над Россией, собирается ее завоевать, и с кем, кроме Украины, собирается воевать Владимир Путин?
Ну вот, знаете, я продолжу как бы вот мысли предыдущих ораторов, да, предыдущих рассуждений, действительно о том, что вот о тех ошибках, которые сделаны вот о том процессе, который запускают сами власть придержащие, который ведет к дестабилизации и к, я бы сказал, ну, смене режима, да, тому или иному крушению режима. А вот я тоже шел сюда и думал, ведь вот представить себе Россию в конце, даже в середине 2012 года. Больше у страны были проблемы. Самое главное перед ней была, как бы маячила чувствовавшаяся всеми возрастающая угроза падения цен на нефть и в связи с этим вот, значит, новых проблем. Были всякие проблемы. Но, в принципе, страна как в какой-то колее ехала. Сегодня мы имеем удивительно. Сегодня Россия – это воюющая страна с международно непризнанными границами, которая находится в страшном конфликте со всеми своими основными торговыми и экономическими партнерами.
Ну, за исключением Китая.
Наверное. Китай не является нашим основным торгово-экономическим
вышел
партнером.
Вышел на первое место сейчас.
Он не является нашим основным торгово-экономическим партнером. Мы не получаем инвестиции из Китая. Это не главное наша торговля, это не то, на чем движется наша экономика.
Я позволю себе реплику просто про Китай. Один тут хороший специалист по Китаю сказал, что китайцы с удовольствием поддерживают теоретические противостояния России и Соединенным Штатам и готовы воевать с США до последнего российского солдата.
Да, это понятно очень хорошо, но я вернусь к своей мысли, да, что страна совершенно выбита из колеи. Кроме того, у нее совершенно расшатана внутриполитическая система, потому что какое-то население находится, значит, под влиянием совершенно какой-то пропагандистской машины, вещающей бог знает о чем. Мы грозимся другим странам, что мы в случае чего будем использовать наш ракетный потенциал. Почему?
И тактическое оружие на территории Украины ядерное.
И понимаете, это все речь идет про страну, у которой в принципе не было таких каких-то критических проблем еще 2 года назад. И откуда это все взялось?
Кирилл, но вот, кстати говоря, насчет критических проблем, было же оппозиционное движение. Собственно, до власти это и было такое декабристское, я бы сказал,
совершенно
движение.
Это было, да. была проблема,
вот о которой, декабристы 2011 года,
с которой я начал говорить.
Вышли на площадь, это постояли, была, это и поехали на курорт.
Проблема
а потом
для...
пришли на болотную и получили
проблема
по голове.
Проблема для узкого круга лиц, но не проблема страны. И в этом и драма, что сегодня у нас совершенно расшатанная, несущаяся без каких-то стабилизаторов страна, совершенно по непонятному поводу.
А ведь да, счастье Валя, казалось так возможно, так близко.
Когда? Когда была модернизация
Медведева? И в 2012 году, все, я согласен с Кириллом, было неплохо. Это как раз вопрос о том, что мы... Не только политики, мы вообще не можем предвидеть очень многих последствий собственных поступков. Ведь в начале, там, скажем, 2014 года, да, все делалось очень просто. Владимиру Владимировичу Путину надо перезапустить легитимность. В начале 2014. Надо перезапустить легитимность. Да, предполагалось, что эту проблему все равно придется решать там, в 2017 году, для того, чтобы победить на выборах 2018 года. Тут открылась прекрасная возможность перезапустить легитимность.
Крым, что ли, захватить?
Да. Вернуть Крым.
Отхапать.
Крым вернуть в историческое лоно матери
ну,
России.
Вернуть?
Давайте хорошо, не будем матерями, так, да?
Я сегодня думал.
О последствиях, которые могут быть вследствие этого шага, не то, что не думали, думали. Но никто не полагал, что они окажутся такими. Скажем, американскую администрацию не ставили ни во что. Была абсолютная уверенность, что мы имеем дело в Америке с самым слабым американским президентом за весь послевоенный период, который не способен ни на что решиться. В Европе у России казалась мощная клиентела. Они не смогут противопоставить нам тоже ничего. Если санкции будут, то они окажутся декоративными. Внутри страны произойдет сплочение. Да? Значит, оппозиция будет морально, психологически и политически раздавлена. Дело в том, что на какое-то время все-таки получилось. Только ненадолго. Да? Вот в кратковременной перспективе, там 3-4 месяца, все-таки выиграло. Потом стали всплывать непредвиденные последствия и фундаментальные причем этих сделанных шагов. Это отчасти похоже на то, как Россия вступала в войну 2014 года. Сначала был патриотический подъем, спустя год он сменился патриотической тревогой. Потом патриотический угар прошел, и раздались знаменитые заявления, что это глупость или измена. Что касается общества, да, то вы прекрасно знаете, что общество сейчас больше нисколько не занимает проблемы Украины.
Они в
общество,
ходят.
Общество занимает проблемы собственного выживания. Оно пока не прослеживает причинно-следственных связей между ситуацией в соседнем государстве, да, и ценами на те или иные продукты с растущей безработицей. Тем не менее, оно сталкивается уже с серьезными проблемами. Оппозиция пытается найти новую повестку. Пока не очень удачно, но я думаю, что рано или поздно это найдет, поскольку она найдет эту повестку.
Антикризисный марш.
Социально-экономическая проблематика пока в Москве, как ни странно, еще людей не заводит. Она их заводит в провинции уже по-настоящему. Но там они не решаются выйти на улицу.
Да, вот Тверской вагоностроительный завод собирался сегодня митинговать. В последний момент их удалось уговорить, что сокращения 2000 человек не будет. Угу. Вот, что там им кто-то вагоны закажет. Но они подождут еще 2 месяца. Никто им ничего не закажет. Людей начнут сокращать, они все равно выйдут на улицу.
Я думаю, что могут еще там, так сказать, смутьянов, главарей, почти пятую колонну. Да, там,
это официальный профсоюз, вообще-то.
Я понимаю, а куда им деваться-то? Конечно.
Бить-то будут их.
Надо на что-то жить. Надо понимать, что для Москвы это проблема. Для провинции это часто вопрос выживания в прямом физическом смысле слова. Это все будет нарастать.
Вот я хотел бы тут добавить, наконец-то, я уже испугался, что мы с вами ни о чем не поспорим. Я сейчас попробую зацепиться, я хочу возразить отчасти. Мне представляется, вот как вы сказали, что там, мы не можем предугадать, что произойдет, так до некоторой степени то, что произошло, у этого есть системные институциональные корни. Для меня то, что там захват, аннексия, как это сказано в резолюции ПАСЕ, аннексия Крыма, значит, что это катастрофическое событие, которое невозможно будет развернуть и невозможно будет расплатиться по его последствиям в краткосрочной перспективе, было очевидно. И мне кажется, что вот в этом месте есть очень важная точка, которую мы должны отметить. Я считаю, что как бы началом катастрофы является конкретное число, как некоторый такой символ. Угу. Это тот день, когда Совет Федерации собрался на совещание. Да. Скорее всего, не собрался, скорее всего, там не было кворума, и проголосовал, дал разрешение Владимиру Путину использовать войска за рубежом.
Вооруженные силы.
Это произошло в субботу, да, если я не ошибаюсь, утром. Не знаю, сколько это заняло времени, вообще было ли это действие в реальности, но нам это сообщили. И это очень важно. Да? Фактически, решение о том, что Россия вступает в войну, имеет возможность, вот она вот уже, главнокомандующий имеет право начать военные действия, Россия согласилась на войну, было принято неизвестно кем, неизвестно как, за полчаса, и нам уведомили об этом одной фразой, да, вот, то есть вот та монополизация власти, монополизация СМИ, монополизация пространства дискуссии, которая была достигнута к этой минуте, она и была что ли, основой будущей катастрофы. Потому что решение принимается, вот им казалось, что
Обама...
им казалось, что Обама слаб. И все. Да. И мы пошли воевать. А он слаб. А он оказался не слаб. Ну, вот большая страна, она не может так существовать, что вот двум человекам показалось, что он слабый, и они втянули ее в войну, и теперь говорят, что так как он оказался не таким слабым, то мы теперь говорим, а у нас есть ядерные ракеты.
Классический 14-й год.
Это какой-то... Да, да, это такой бред. Это
государя
институционально,
говорят, что не против войны, институционально, а война случается.
Институционально это уже катастрофа. Да? Системно для системы это уже катастрофа.
Давайте мы еще раз в Киев к Юрию Бутусову. Юрий, вот здесь сказали, не проигнорировали Обаму, Америку и так далее. Так Украину же тоже проигнорировали. А у вас, опять же, почему такое ощущение, что для Москвы и для Киева Украины не было? Вообще, почему в российской элите живет миф, что Украина это недогосударство, failed state и все такое прочее? Как выяснилось за этот год, в общем, Украина, конечно, хиловатая, но все-таки стейт, государство имеет возможность сопротивляться и наносить напавшему довольно неприятные удары, может быть, не своими руками и ногами.
Ну, вы знаете, дело в том, что российская политическая элита строит, проецирует свои знания, свою оценку ситуации, исходя исключительно из того опыта, который есть в России. В России есть государство, но отсутствует гражданское общество, которое способно на это государство влиять. Поэтому по критериям российского руководства Украина failed state. Ну, мы слабее, там, у нас не так развиты государственные структуры, у нас власть поддается общественному воздействию, она, конечно, не такая стабильная, как у Путина, это однозначно. Вот. Но, вы знаете, просто в Украине, особенно за последние 23 года, общество, гражданское общество стало гораздо сильнее государства. И этот феномен в России российскому руководству и российскому обществу непонятен и незнаком. То, что в России воспринимается как наша слабость, то есть нестабильность власти, воздействие общества на власть, скандалы, для нас является нормальной демократической практикой. И в украинском обществе это не воспринимается так кошмарно, как это подает даже там, на 1%, как это подает российское телевидение и так, как это заявляет Путин. Вот. Поэтому, безусловно, у нас вот эта революция и война показала, что государство в Украине, по сути, оно крайне слабое, оно беспомощное. И вот эту войну, ее ведет на самом деле не государство, ее ведет общество. Именно народ Украины, чтобы вы понимали, 80% снабжения вооруженных сил Украины в зоне антитеррористической операции, это не государство, это поставки волонтерских организаций. В это трудно поверить, но это так. Когда у нас солдат уходит на войну, идет на фронт, и в его обеспечении и снаряжении принимают участие вся его семья, все знакомые, друзья, родственники, близкие, сослуживцы, сотрудники. И на каждого бойца работают десятки людей. Поэтому, да, у нас слабое государство, оно не способно оснастить армию, не способно вооружить. Войну ведут добровольцы, войну ведет сам народ, который стал тылом этой армии. А государство действительно у нас слабое, и оно только строится, и у него масса ошибок, недостатков. Говорить даже о государственности и государстве в Украине, как о системе управления, в настоящий момент нельзя. Она слишком хилая, слишком беспомощная, неорганизованная в структурах, в бюрократическом аппарате. Масса коррупции чудовищной, да, даже сейчас во время войны. Но у нас развивается общество. И сам народ меняет это государство, сам народ ведет войну. И именно потому, что каждый понимает, еще начиная с Майдана год назад, что это личное дело каждого, что это мое личное дело, это моя личная ответственность. Именно поэтому Украина демонстрирует устойчивость. Если бы эту войну вело государство, да, его бы могли снести. Но эту войну ведет народ. Поэтому никакие падения курсов, никакие разницы, там, никакие махинации с валютой, никакое повышение цен на газ, никакая путинская агрессия, даже прямые вводы атаки российских войск на Донбассе, то, что сейчас произошло на Дебальцево, совершенно не снижают волю народа к сопротивлению. Наоборот, эта воля растет.
Юрий, скажите, а вот у меня вопрос. Вот, да, я понимаю. Вот Дебальцево и предыдущий Иловайск — это достаточно тяжелое поражение от значительной степени регулярных российских войск или, по крайней мере, вот этих вот группировок непонятно кого с участием российских военных специалистов. Способна ли Украина, собственно, воевать без западной помощи прямой вооружениями, боеприпасами и так далее?
Ну, мы уже почти год воюем вообще без всякой западной помощи. Все поставки западного оружия, я вам могу рассказать, очень легко. Все, что нам поставил Запад вообще за все время войны, это 15 винтовок 12,7 мм, это 20 старых, абсолютно негодных боевому применению на поле боя, легко бронированных БТРов «Саксон», и это... по-моему, 4 или 5 небольших станций артиллерийской разведки, вот американских, они предназначены для обнаружения минометов для локальных войн, совершенно не подходят для обнаружения российской дальнобойной артиллерии. Вот. Это вообще все. Еще нам дали, правда, нам еще дали 100 радиостанций небольших, маленьких, вот этих индивидуальных. Это все, что нам дал Запад за год войны. Все остальные вот эти... еще форму, правда, канадцы передали.
Надежды на эти поставки? А надежды на эти поставки есть? Я не случайно спрашиваю об этом.
Я не знаю. Вы знаете, как бы надежды на эти поставки я лично больших не возлагаю. А наше сопротивление совсем никак не зависит от позиции Запада.
Отлично. Вот. Давайте мы к Леониду Гозману тогда обратимся в Вашингтон. Леонид, вот вы написали большой пост на «Эхе Москвы», где отстаиваете позицию, что для того, чтобы спасти российских солдат и российских граждан, которые участвуют в этой войне в Донбассе, нужно дать Украине, в том числе американское, оборонительное, ну и вообще просто оружие. Вы можете мотивировать свою позицию, которые многие здесь посчитают антипатриотической, пораженческой и так далее?
Да, я постараюсь насчет пораженческой, антипатриотической. Это забавная ситуация. Ведь что говорит президент Российской Федерации Владимир Путин? Он говорит, что это идет гражданская война в чужой стране, и мы в этой гражданской войне участия не принимаем. Но замечательно. Я говорю, что я в этой гражданской войне симпатизирую одной из сторон. Я симпатизирую Киеву, официальному легальному правительству Украины. Я не вижу, в чем здесь предательство. Мы всегда как-то симпатизируем, иногда симпатизируем одной из сторон гражданской войны в другой стране. Это нормальная ситуация. Когда была война в Таджикистане, например, то я не испытываю никаких иллюзий относительно президента Рахмонова, тем не менее желал победы ему. Ну, потому что ему противостояли совсем уж дикари, как мне кажется. Вот. Ну, вот возвращаясь к нашей ситуации, смотрите. Там гибнут наши сограждане. Кто они? Добровольцы, недобровольцы, отпускники, откуда они там взялись? Это другой вопрос, на самом деле. Но они там погибают. Они там погибают каждый день. Я совершенно не согласен с идеологией тех, кто туда поехал воевать, там, с американцами, не знаю, с марсианами, с жидобандеровцами. Я совершенно с ними не согласен. Но я не хочу, чтобы их убивали. Понимаете, это наши сограждане, это наши соотечественники. Но вот это вообще плохо, когда свои гибнут. Да? Значит, как можно спасти их жизнь? Лучше всего было бы, конечно, договориться и прекратить войну. Мы видим, что этого не происходит. Лучше всего было бы вывести войска всех наших граждан оттуда, вот просто заставить всех оттуда уехать, вернуться в Россию, у нас дел своих хватает, но это тоже, очевидно, не произойдет, по крайней мере, в обозримом будущем. Что тогда? Тогда есть единственный способ снижения человеческих потерь, как мне кажется. Это прекращение наступательных операций. Вот люди гибнут в атаках, наступательных операциях. Да? Что может остановить наступательные операции? По-моему, наше руководство может остановить только одно. Только понимание того, только что эта операция... Понимаете, вот пуля невыпущенная. Вот лучше всего, чтобы... Вообще пуля лучше всего работает до того, как ее выпустили. Оружие лучше всего работает, пока оно не стреляет.
Надо решать вопрос радикально и вернуть Украине ядерное оружие.
Нет, потому что это слишком опасно. Это слишком опасно. Я против такой игры. Да? Но мне кажется, что локальный паритет на отдельных участках фронта создать, в принципе, возможно. Если наше руководство будет понимать, что очередная атака приведет к тому, что число потерь наших ребят, да, станет таким, что его не воспримет российское общество, то российское общество будет резко против, тогда они пойдут. Потому что единственное, что их волнует, как мне кажется, это возможность внутренних потрясений. Вот больше их не волнует ничего. Соображения гуманности и прочее, ну, мне кажется, что они, как они относятся к своим солдатам, было замечательно показано, когда они вот псковских этих наших солдат хоронили в безымянных могилах, вместо того, чтобы хоронить с воинскими почестями. Поэтому я думаю, что да, единственное, что их может остановить, это понимание, что будет большой ответ. Вот оружие вообще выполняет функцию сдерживания, прежде всего. И личное оружие, и оружие у государств. Оно выполняет функцию сдерживания. Ядерный паритет, который был действительно достигнут когда-то, он, между прочим, это не коммунистические выдумки. Он действительно предотвращал глобальную мировую войну. А оружие в доме, вот в некоторых американских штатах, есть такой закон, что если у вас в доме есть оружие, то вы обязаны написать такую табличку, повесить на самом доме, там должно быть написано «вооруженный отпор». Это значит, что у вас в доме есть оружие. Вот в таких штатах я видел эти таблички, и совершенно очевидно, что какой-нибудь там обкурившийся идиот, которому там вдруг охота забраться и ограбить, да, он в такой дом не попрется, потому что может получить...
Понятно. А давайте мы тогда здесь, в Москве, как-то отреагируем на эту позицию. Вот видите, мы уже дошли до такого, что Россия втянулась в войну, не будем врать, да, захватила часть чужой территории, значит, поддерживает мятежников, поставляет туда, значит, определенного свойства человеческий материал, который там участвует в войне, и российский политик говорит, что надо... противнику дать оружие, чтобы от злодеев, которые бегут из России с пулеметами на украинцев, значит, оборониться. Валерий, пожалуйста, что вы скажете?
У меня отношение к этой идее категорически отрицательное, не потому, это не вопрос симпатии, да, уже это вопрос здравого смысла. Массированные поставки летального оружия украинской армии, не единичные разовые, а массированные регулярные, приведут к тому, что конфликт выйдет на качественно новый уровень. Кремль, надо отдавать себе в этом ясный отчет, не допустит военного поражения ополчения ни при каких обстоятельствах.
Нет никакого ополчения.
Я подчеркну.
Есть вооруженные банды.
Вы можете называть их так. Вот эти люди, которые воюют там, не потерпят поражения ни при каких обстоятельствах.
Российская армия не потерпит поражения.
Красные черты не существуют. Так. Это первое. Второе. Это логика эскалации. Соединенные Штаты поставляют вооружение, Россия отвечает... аналогичными поставками.
Кому?
Добровольцам и отпускникам.
А я думал, и ГАУ куда-нибудь, чтобы они там по нефти
ударили.
И
в результате страдает кто? На самом деле пострадает Украина. Часть, которая может быть физически уничтожена.
Уничтожена?
Нет, это еще совсем не то. Вы понимаете, когда разрушены системы коммуникации, пострадали здания, и, к сожалению, десятки тысяч, видимо, погибших и сотни тысяч беженцев, это еще не то, что может произойти. Надо отдавать себе в этом отчет. Плюс у России есть возможность асимметрично ответить на поставки летального вооружения. И совсем не только на Украине. У России есть возможность ответить. Чем? Американцы об этом знают. Они знают о том, как Россия могла бы ответить. И это, несмотря на то, что там действительно очень мощная антироссийская кампания, что в истеблишменте сейчас меняются настроения, очень серьезно меняются, это сдерживает администрацию от принятия этого решения, которое, с их точки зрения, может оказаться роковым.
Кирилл, что вы думаете? Должны ли противники Кремля выступить за военное поражение режима Владимира Путина?
Мне не нравится эта постановка вопроса.
Почему? Мне нравится, так отвечайте все равно.
Нет, я не буду отвечать, она мне не нравится.
Почему?
Я могу объяснить, ну, если ты не будешь меня перебивать, я скажу.
Ну, почему? Демократ может быть пораженцем или нет?
Ленинец может быть пораженцем.
Ну, почему? Не обязательно Ленинец. Пилсудский был пораженцем, пожалуйста.
Помню, да.
И много кто другой был пораженцем.
Можно
пожалуйста.
Говорить, да? Это интересный вопрос про оружие, по поставке оружия, к чему оно приведет, и там очень много дебатов на Западе по этому поводу. Я думаю, что, кстати, оружие будет поставляться нелетальное. Для меня как бы темой является на сегодня политические последствия для России всего, что происходит. Я, кстати, не уверен, что никогда невозможно поражение, значит, пророссийских вооруженных соединений на востоке Украины, оно невозможно военное, потому что еще неизвестно, что будет с Россией, да, могут уже быть такая ситуация, что не до этого будет. Но я хотел бы вернуться, вот что мне действительно хотелось сказать в конце, это вернуться к тому, что говорил наш киевский коллега Фэл Стейт. Для меня, на самом деле, ситуация на Украине и в России выглядит очень похожей. Мне нет ощущения, что мы говорим о каких-то двух разных типах государственности, о каких-то находящихся на разной стадии. Вот Украина не состоявшееся государство, а Россия состоявшаяся.
Зато там общество живое.
Безусловно, Украина есть большие проблемы, потому что она не имеет такой традиции государственности, как Россия. Но, надо сказать, в России государственность не сильнее. В России правительство богаче, а не государственность сильнее. Это очень разные вещи, и это вещь, которую нам еще предстоит пережить, вот это вот падение этой иллюзии о сильном государстве российском. Оно не сильное, оно слабое. Сильное государство для того, чтобы поддержать легитимность своего лидера, не вступает в войну с половиной мира, холодной и с соседом в горячей. Это свидетельство слабости, а не силы. Это огромные какие-то ресурсы, невероятные ресурсы, которые страна бросает для того, чтобы вот этот фантом силы, лидерской силы, его как бы поддерживать. Мы отказались от колоссального потока инвестиций. Там у нас были огромные, мощнейшие связи финансовые с развитым миром. Мы отказались от них, просто бросили на экономику такую плиту, чтобы показать, что наш лидер еще силен, потому что ему надо консолидировать нацию. Это что такое? Это тоже failed state. Это совершенно типичный failed state. Он сегодня еще, у него есть эта самая жировая нефтяная подушка. Но мы прекрасно знаем, чего она стоит. Советский Союз был в разы сильнее институционально, чем сегодняшняя Россия. И он через 5 лет низкой нефти, после высокой нефти, он превратился в какую-то
руину. 5 лет реформ.
Какую-то руину. 5 лет низкой нефти. Если вы посмотрите, знаете, мы всегда смотрим на эту историю с точки зрения, прежде всего, вот что вот у нас был трансформационный кризис.
Да.
Но если вы посмотрите на вот график российского ВВП долгосрочный, советского, потом российского ВВП в 80-е годы, и потом выход 90-е, то этот график, это вот седловина, она мало чем отличается от того, что переживали там некоторые другие нефтяные державы в период низкой нефти.
Понимаю,
там
да.
Совершенно такая же седловина. В этом смысле, да, и для меня, конечно, безусловно, мы увидели в Украине, в этих событиях, мы увидели вообще очень много такого драматического, а именно как разваливается власть. Вот прибежали 50 человек с автоматами, и на территории спокойной области все, нету власти. Это факт. И это действительно факт, говорящий в пользу того, что Украина не была вполне состоявшимся государством. Но ту же самую я вижу проблему в России. В России есть огромные территории, на которых при определенных условиях власть исчезнет в мгновение ока. Та власть, которую мы сегодня считаем российской государственностью.
Ну, я бы сказал, в некоторых территориях какая-то власть Кавказ, и появится.
Весь,
да,
Кавказ,
как в Чечне.
Это весь Кавказ.
В другом обличии.
Вот, это очень много. Так что я здесь не вижу, и это принципиально, не надо принимать богатое правительство за крепкое государство.
Оно пока богатое. Да, я все-таки, господин Бутусова, еще раз спрошу, а вы-то рассчитываете на то, что, предположим, вам же надо как-то думать, будет нанесено военное поражение режиму Путина, или, к примеру, ему будут нанесены неприемлемые потери, о чем говорит господин Гозман, ну, пример Финляндии, условно говоря, в двух войнах со Сталиным, да, неприемлемые потери при поддержке Запада, Соединенных Штатов, в частности, хотя бы моральной, и Финляндия сохранила независимость. Или вы рассчитываете на то, что новая вот эта вот авторитарная путинская империя, значит, агрессивная, она в силу внутренних причин и санкций потерпит крах?
Алло.
Да, мы вас слышим, только погромче.
Так. Алло, я прошу прощения, я просто плохо слышал. Можно еще раз?
Да, Юрий, на что вы рассчитываете? Военное поражение или крах режима в России?
Я рассчитываю на одно, что у нас будет построено сильное государство. Дело в том, что Путин, вот это военное вторжение, это такой инструмент давления, он рассчитывает, что в Украине рухнет государство. И это очень большая ошибка, потому что он воюет не с государством. Государство-то рухнуло, государство Януковича рухнуло. Он воюет с обществом. То есть российское государство воюет с украинским обществом, с украинским народом. И для того, чтобы мы стали сильными, и чтобы мы показали Путину, что его игра просто бесперспективна и нелепа, мы должны это сильное государство себе построить. И вот у нас происходит как раз процесс создания такого государства. Чем быстрее мы построим дееспособные структуры, которые способны современно управлять гражданским обществом, чем быстрее мы построим современную армию, потому что армия у нас это добровольцы. Армия у нас была тоже, ее тоже уничтожали последние годы. Да? То есть все, кто воюет там, это добровольцы, это люди, которые... у которых патриотизма, к сожалению, гораздо больше, чем военной выучки. Вот. И мы, когда мы построим современное государство, дееспособное государство, я скажу так, государство строить нужно долго, но когда мы построим сейчас гораздо больше дееспособных государственных структур, и когда мы построим дееспособную армию, и когда в Россию будут отправлять эта армия, скажем, когда в Россию пойдет гораздо больше груза 200, я думаю, что Путин поймет, что эта игра не имеет ни малейшей перспективы. Мы на это рассчитываем, потому что ситуация с Дебальцево очень четко это показала. Российское командование пыталось в течение 25 суток захватить Дебальцевский плацдарм, и ничего не получилось. Я хотел бы обратить внимание всех присутствующих насчет, была такая фраза на предыдущем вопросе, есть ли доказательства, что там российские войска. Так вот, я хочу сказать, что сегодня почитайте, интересная статья была в «Коммерсанте» из Дебальцево, да, где журналисты общались с российскими военнослужащими и говорили о том, что да, это мы штурмуем Дебальцево. Да, конкретные люди. И у меня на сайте Censor.net есть раздел «Доказательства российской агрессии в Украину». И там сотни видео и фото доказательств, которые подтверждают участие российских войск. Я думаю, что когда мы научимся наносить российской армии куда более серьезные потери, чем даже это было под Дебальцево, Я думаю, что даже с военной точки зрения вот эта глупая операция Путина, она абсолютно будет провальной, и он вынужден будет убраться из Украины.
Понятно. Валерий, пожалуйста, ваш комментарий, опять же, к этой ситуации. Ну что, теперь Россия и Украина – это тоже новая реальность, будут жить примерно так, как живут Индия и Пакистан. Да, ну, с периодическими войнами,
Кашмир. Я думаю, что Кашмир, ситуация будет не столь потом трагическая. Бомба, она драматична, безусловно. Но она будет не столь трагична. Война становится. Там будет холодный мир, длительное перемирие, пока еще не очень понятно, как это называть. Отчасти восстановятся экономические отношения, поскольку экономические выгоды будут прокладывать свою дорогу. Но то, что в культурном, ментальном отношении между нами теперь возникла целая пропасть, и что мы уже никогда больше не сможем назвать наши народы братскими, это факт несомненный. И господин Бутусов прав в том, что для Украины ключевой вопрос сейчас – это вопрос выживания. Это вопрос строительства более или менее дееспособного государства.
Ну, не волнуйтесь, они на патриотическом подъеме что-нибудь, наверное, сделают. Я к Леониду Гозману обращусь опять. Леонид, задам вам гнусный антипатриотический вопрос, на который отказался отвечать господин Рогов, деликатный. Все-таки должны ли противники Путина выступать за военное поражение режима? Ну, вспомните, русско-японская война, Крымская война. Ну и Первая мировая война тоже, в общем, была не подарок, скажем так. И были те люди, которые говорили, что этот режим должен потерпеть поражение.
Я ни в коем случае не принадлежу к числу таких людей. Я думаю, что, во-первых, каждый имеет право выступать за что хочет, в том числе за поражение собственной страны, пожалуйста. Но я этого не делаю. Я этого не делаю по двум соображениям. Во-первых, мне жалко своих соотечественников. Я не хочу, чтобы они погибали. Даже тех, кто, по-моему, обуян идиотскими идеями там, войны с американцами на Украине и так далее. Я не хочу, чтобы они погибали. Во-вторых, я понимаю, что военное поражение, если оно возможно, я не уверен, что возможно, если оно возможно, оно приведет к таким страшным потрясениям у нас, к такой ужасной крови, ну, собственно говоря, к тому, что было почти 100 лет назад. Поэтому я не хочу военного поражения нашей армии на Донбассе. Я хочу остановки войны. Я уверен, что я не хочу, чтобы мы получили неприемлемые политические, неприемлемые потери, чтобы погибло неприемлемое число наших, неприемлемое начальство число наших сограждан, я хочу предотвратить это. Мне кажется, что если мы будем продолжать, мы, наша страна, будем продолжать тот курс, который мы ведем сейчас, то тогда как раз эти неприемлемые потери и будут, потому что они будут нарастать, нарастать, нарастать. Более того, я убежден, что если мы разгромим украинскую армию, то есть ведем еще войска, там вообще все там что-то такое, ударим всерьез, вот, то тогда же начнется партизанская война. Я хочу напомнить нашим гражданам, что слушателям, что партизанская война на Западной Украине, например, продолжалась до начала 50-х годов. То есть наших ребят там все равно будут убивать. Причем не обязательно тех, которые, знаете, вот какой-нибудь там сумасшедший пришел там восстанавливать русский мир, да, а будут убивать совершенно случайных людей, которые просто случайно попали в армию, или по дуре, или еще как-то. Вот, ну, как убивали немцев, отставших от своей части. Да, здесь.
Хорошенькая, между прочим, параллель, Леонид. Я вас понял, ваш намек. Ну что ж, я, знаете, хотел еще о перспективах буквально коротенький видеофрагмент дать. Сегодня организаторы антикризисного марша давали пресс-конференцию, и Борис Немцов кое-что сказал о перспективах Владимира Путина.
Режим Путина мне сильно напоминает режим Милошевича. Значит, Милошевич имел огромный рейтинг после введения санкций. Рейтинг у него был такой же, как у Путина, где-то 80-85%. Он имел такой рейтинг где-то 2 года. Потом все ровно. Я не хочу сказать, что 2 года это то, что будет поддерживать рейтинг Путина. То, что Путин во многом, в том числе и в плане там, братоубийственной войны, ведет себя как Милошевич, это очевидно. Кончит ли он в Гааге или нет, вопрос открытый, но вполне, на мой взгляд, реалистичный. Может.
Вот, пожалуйста, у нас тут в студии Валерий Соловей. Ну что, Путин, Милошевич и перспективы Гааги?
Знаете, я бы в данном случае не стал проводить прямые исторические параллели, аналогии, хотя они, так сказать, сами собой напрашиваются. Я думаю, что здесь все будет по-нашему, по-русски. И это не очень оптимистично.
Кирилл, что вы думаете? Вы же идете, наверное, на марш там 1 числа.
Да, обязательно пойду в Марьино. Ну, потому что это и есть гражданское общество, это и есть политическая жизнь страны.
А вы хотите Путина отправить в Гаагский трибунал?
Опять, Миш, какие-то вопросы, мне кажется, не про что. Ну, про что это? Хочу я или не хочу отправить...
А перспектива на... такая есть?
Не знаю, не думаю,
суд
что она есть.
Но
это все какие-то такие разговоры не про что, потому что это все где-то очень далеко, пока мы имеем
то, что
имеем. Гибридную войну, в которую... Я вот, кстати, подумал, вы знаете, что бывает? Вот бывает такое знаменитое вещь такая хорошая, маленькая победоносная война. А бывает такая бессмысленная, длительная, смертоносная для государственности война. Вот такая тоже бывает, и это очень частый вариант в истории.